Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 11 чэрвеня.
Выбары 2025. Каму яны патрэбныя і што рабіць дэмсілам?
Каждый, слушающий нас, может брать на себя задачу взаимодействовать со своим окружением для продвижения как минимум ценностей. Я даже не говорю здесь о политической позиции. И нету политической борьбы сейчас, да, есть диктатура Лукашенко. Я говорю сейчас о ценностях, которые нам бы хотелось, чтобы наше окружение разделяло.
Прынёс у банк 200 тысяч евро, а мне кажуць, прабачце. Беларусы пра жыццё ў Літве.
Непонятно, что будет дальше с какими-то новыми законами. Вдруг я завтра проснусь, а мне скажут, что вот, люди с такой-то профессией опасны для нашей страны, надо их выгонять.
Чистки и конец археологии. Что отбывается на гистфаку БДУ?
Там логика и процессы прикладно те же самые, что и отбываются у инших державных установок и сферах послуг. То бок, там, конечно, звольняются нелояльные люди, на их место шукаются лояльные. Алены повинны пройти про полный фильтр.
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Беларускія ўлады пачалі падрыхтоўку да прэзідэнцкіх выбараў 2025 года, якія маюць адбыцца не пазней за 20 ліпеня.
Але не трэба хадзіць да варажбіткі, каб прадказаць іх вынікі, асабліва сыходзячы з таго, што Лукашэнка ўжо заявіў пра свой намер балатавацца. Калі ўсё пойдзе па яго плане, то кіраваць Беларусію ён будзе 8-й тэрмін запар.
Натуральна, што ва ўмовах рэпрэсій, якія не спыняюцца ў нашай краіне з мінулых выбараў прэзідэнта, ніхто не чакае ўздыму беларускага грамадства. Тым больш, што напярэдадні і падчас электаральнай кампаніі ціск на грамадзян можа ўзмацніцца, бо Лукашэнка ўжо паабяцаў правесці выбары так, каб камар носа не падтачыў.
Якую стратэгію на выбары 2025 маюць дэмакратычныя сілы ў выгнанні? Як рыхтуецца да новай электаральнай кампаніі суполка «Сумленныя людзі», якая ўзнікла як адказ на фальсіфікацыі падчас выбару 2020 года?
Запыталіся ў лідаркі ініцыятывы Алены Жываглот.
Ну, ёсць у «Сумленных людзей» прапанова стратэгіі для беларусаў на 2025 год.
Она не меняется, на самом деле, наша стратегия. То есть наша стратегия 25-й год, ну, извините вот за такой пессимизм, это тактическая точка в рамках стратегии. Она не меняется, если... Следуйте своим убеждениям. Если я не принимаю сегодня действия режима, если я понимаю, что на самом деле это не выборы, имитация, обман, то... Дальше вы решаете, вы готовы что-то с этим делать, либо нет. Вы молчите или там и уезжаете из страны, либо вынуждены уезжаете из страны. Вы не идете на выборы, бойкотируете их, ни с кем не обсуждаете. Или вы решаете, что вокруг вас довольно много людей, к сожалению, за чьи убеждения стоит как минимум подискутировать, как максимум позмагаться. Потому что... Когда придет момент там, решающий, и мы свергнем режим, то общество не поменяется в один момент. Это будут те белорусы, вот мы до эфира говорили, так ностальгировали, да, про Гену или там, про прошлый этап. И я вот вспомнила, что мы обсуждали так в команде, что 2006 год, я была в школе тогда. Я про 2006 год и все, что происходило на площади, узнала позже, когда сама я сходила на свои первые выборы в 2010 году. Сейчас я, конечно, знаю, что и там раньше узнала, что это огромное событие в демократическом движении, все, что происходило в 2006 году. Но я школьница тогда не знала, я включилась в движение позже. И сейчас много школьников, которые сегодня записывают тиктоки с Солодухой, потому что они не понимают, кто это. И много молодежи, которые не понимают происходящего в стране, которых не было. Электоральный цикл, вот он, через год, и наш первый, честных людей, цикл пятилетний закончится. Поэтому отношение к этим выборам, не как к выборам точно и у нас, у честных людей, но наша стратегия такова, что там, где у нас есть вот эта территория для вовлечь сторонников, осознанных сторонников демократии, демократических ценностей, ее нельзя не использовать. И мы говорим сейчас как минимум просто о коммуникации. как минимум говорить о том, почему это не выборы и что такое настоящие выборы. Потому что даже в ситуации там, застойной либо шаткой диктатуры или авторитарного режима выборы — это напряжение в системе. Лукашенко будет напрягаться с тем, чтобы мои ставки, да, или наши даже как организации, чтобы все было шито-крыто, чтобы они были незамеченными, как это было в парламентские выборы. Но к президентским выборам базово больше внимания со стороны общества, чем к парламентским выборам или там, чем к референдуму. Их цель будет, чтобы люди не вовлекались. Политика грязная или там сложное дело. Не вовлекайте сюда. Будет литься много пропаганды. Будут те, кого будут заставлять идти на участки, будут те, кого не будут заставлять идти на участки, но они будут верить тому, что говорит режим, просто потому что железный занавес, потому что доступ к информации сложный. И вот про эти возможности взаимодействия с этими людьми и вовлечение их на сторону наших единомышленников, вот это то, что мы должны делать. Вот, поэтому мы живем вот в этой парадигме, при всем при этом понимая, что если не меняется внешний контекст, то да, это не решающее событие, к сожалению. Но что нам остается другого делать?
Протягиваем размову с Аленой Живоглот.
Алена, я тебе открою страшную тайну. Вот ты ведаешь уже про то, что был 2006 год. Один и кандидат, Миленкевич, все дела там важные. Я тебе открою страшную тайну. Был еще 2001 год.
Ну, это я знаю. Но я
потому, и был еще 96 год.
Ну, конечно, конечно, я знаю это все. Я хотела подчеркнуть то, что нам кажется, сидя вот здесь за столом, что всем это очевидно. Но нет, это неправда, не очевидно. Вот, растет новое поколение, растет
новая
молодежь.
Да, вот я про это и хотел сказать. Я не хотел тут тебе подколоть, там, посмеяться над тобой, а про то, что вырастает новое поколение. И вот у нас не так стало, и это во всех галинах, что у нас перерванность. Приходит новое поколение, но не ведая, что было навод не то, что за три поколения до его, а что было у минулым поколении. И вот при сегодняшних умовах есть махчимость до их догрукаться, донести информацию.
Да, есть махчимость. И когда был 20-й год, я вспоминаю, вот началось это движение, мы же не знали до конца, во что мы вовлекаемся, да, мы понимали, что нами движет, мы понимали, что мы продвигаем, какую идею бороться за честный подсчет голосов, за вовлечение вот это гражданское образование, активизм. Ну и тогда были те, которые говорили нам, что мы ОМОНом не битые, что мы наивные. И
ну не битые ж, ну
не
были.
Битые, да, да, были не битые. Но я к тому, что вот эта перерванность, я ее тогда ощущала, потому что я была там на площади в 2010 году, но я не была в политических штабах, я не была в НГО-секторе, я пришла из коммерции. И тогда, даже будучи в самом центре вот этого гражданского активизма, да, с честными людьми, я тогда получала довольно много комментариев от более опытного поколения.
Где вы были?
Да, ну и про наивность нашу тоже. Есть возможность достучаться. Эти возможности у нас забирают, отбирают, но, слава богу, есть интернет, есть ТикТок, есть Инстаграм, есть Ютуб, и поэтому не пользоваться этими возможностями глупо, я даже так скажу. То, что нам остается, это работать с громадской думкой, с общественным мнением, влиять на общественное мнение белорусов. Мне кажется, правда вот такова. То есть из активизма у нас остается поговорить со своим окружением. Безопасно еще, если ты знаешь свое окружение, потому что прежде всего безопасность. И что мы можем делать? Мы можем вот через контент. Мы создаем этот контент, мы говорим, ведем дискуссии, мы вовлекаем в безопасные дискуссии в зумах белорусов, белорусок. И да, мы можем создавать этот контент просветительский, вдохновляющий, образовательный, да, достучаться до вот этой, этой молодежи белорусской, чтобы не было этой прерванности. Мы ведем один из проектов, уместно, наверное, поделюсь опытом, «Честный университет» — это проект честных людей, где мы работаем со студентами по признаку университетов зданий. Это прямая коммуникация через бот «Честный университет», где все инкогнито, и это 80% работы в боте. И мы говорим там про 1500 студентов, которые сейчас учатся в белорусских вузах, мы знаем это наверняка. И, к сожалению, это не история про то, что они приходят к нам в бот, понимая, что сегодня идеология царит в университете, это спускается сверху. Нет, это не люди, которые осознанно отбиваются от чар идеологии со стороны администрации и пропаганды, которая на них льется. И эти люди достойны того, чтобы с ними коммуницировать и взаимодействовать. То есть не все так радужно. Я сейчас вспоминаю такой болезненный момент для меня был, когда прошлый год централизованное тестирование, когда мы сдавали, да, абитуриенты, и что там посчитали неправильно, да, сразу же баллы неправильно посчитались, а потом Лукашенко вышел, конечно же, батька пересчитал правильно, и посыпалась реально органическая волна, такой флешмоб, где вот эти абитуриенты, ну или уже там студенты, стали благодарить Лукашенко за то, что он им пересчитал баллы. Спасибо большое, наш президент. И это ужасно, потому что вот они не смекают, да, что это и был прием, трюк Лукашенко, и они действительно не видят, что здесь не так, в том, что Лукашенко вездесущ, и пришел, пересчитал баллы и собрал себе вот так вот электорат молодежь. Вот, поэтому что мы можем и что мы более того должны делать, это работать с молодежью, не с молодежью, не мыслить так, что все мы на одной волне и все одинаково понимаем весь контекст, не быть в розовых очках относительно наших охватов, да, на кого мы, до кого мы способны достучаться, нужно напрягаться с этим. То есть есть вот это вот, будем называть, активное продемократическое ядро, подписчики «Честных людей», «Еврорадио», вот кто все время, да, с нами в ВКонтакте. Но, к сожалению, больше еще тех, кто не в постоянном с нами контакте. И я верю в то, что каждый слушающий нас может брать на себя задачу взаимодействовать со своим окружением для продвижения как минимум ценностей. Я даже не говорю здесь о политической позиции. И нету политической борьбы сейчас, да, есть диктатура Лукашенко. Я говорю сейчас о ценностях, которые нам бы хотелось, чтобы наше окружение разделяло. Поэтому розум как каштовность мыслить самостойно, вот это то, что важно. И чтобы мыслить самостойно, нужно как минимум альтернативное мнение услышать.
Еврорадио.фм.
Далее у программы «Евразум».
Принес у банк 200 тысяч евро, а мне кажут, пробачьте. Белорусы про житё у Литве.
Непонятно, что будет дальше с какими-то новыми законами. Вдруг я завтра проснусь, а мне скажут, что вот, люди с такой-то профессией опасны для нашей страны, надо их выгонять.
Чистки и конец археологии. Что отбывается на гестфаку БДУ?
Там логика и процессы прикладно те же самые, что и отбывается у інших державных установок чи сферах послуг. То бок, там, конечно, звольняются нелояльные люди, на их место шукаются лояльные. Але яны повинны пройти праз пэўны фильтр.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. У фінальнай серыі Кубка Стэнлі Фларыда абыграла Эдмантон 4-1. Гэта ўжо другая яе перамога. Лік у серыі 2-0. Трэці матч пройдзе 14 чэрвеня. Беларускі футбаліст Яўген Шыкаўка прызнаны заўзятарамі найлепшым нападаючым польскага футбольнага клуба «Карона» ў мінулым сезоне. У 33 матчах ён забіў 10 галоў. Шыкаўка гуляе ў Польшчы трэці год, а да таго выступаў у Беларусі, Грэцыі і Казахстане. 58-гадовы беларускі спецыяліст Олег Дулуб пакінуў украінскі клуб ЛНЗ. Ён працаваў з ім з канца лета, у чэмпіянаце было занятае 7-е месца. Зараз крыху выдохнуся і пачну шукаць варыянты. Украіна для мяне прыярытэт, кажа Дулуб пра працяг трэнерскай кар'еры. Вядомы ў мінулым нямецкі футбаліст Міраслаў Клозе стаў галоўным трэнерам Нюрнберга. Яму 46. Кар'еру гульца скончыў у 2016-м. Працаваў у трэнерскіх штабах зборнай Германіі і Баварыі. Беларуская бягуха Крысіна Цімановская, якая выступае за Польшчу, не выйшла ў фінал чэмпіянату Еўропы ў Рымі. У паўфінале на дыстанцыі 200 метраў яна была на фінішы 7-й. Расчараваная Цімановская загаварыла пра магчымае заканчэнне кар'еры. Рашэнне яна прыме пасля алімпійскіх гульняў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
3 чэрвеня літоўскія мытнікі раптам пачалі адбіраць прадукты і выліваць алкаголю тых, хто ехаў у Літву з Беларусі. Забарону хутка змякчылі, але асадачак, як кажуць, застаўся.
Тым больш, што гэта далёка не першае дзіўнае рашэнне літоўскіх уладаў адносна беларусаў. Варта прыгадаць іх жаданне пазбаўляць грамадзян нашай краіны ВНЖ за тое, што яны ездзяць на радзіму, ці тыя ж выпадкі з літвінізмам.
Еўрарадыё распытала нашых суайчыннікаў, якія жывуць у Вільні, пра тое, з якімі праблемамі ім здаралася сутыкнуцца. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Дмітрый прыехаў у Літву яшчэ 3 гады таму разам з жонкай, дзецьмі і жывёламі. Заставацца ў Беларусі яму было небяспечна праз удзел у пратэстах, таму кампанія, у якой ён працуе праграмістам, яго рэлакавала. Пытанняў з легалізацыяй у яго не было, але былі пытаннічкі да калегаў, у асноўным праз тое, што яны калісьці працавалі ў дзяржарганізацыях Беларусі. Адна з сур'ёзных праблемаў, з якой сутыкнуўся асабіста Дмітрый, гэта легалізацыя грошай з Беларусі.
В общем, не только меня, но и много моих знакомых коллег. Это вот сейчас тоже одна из горящих тем тут. Когда вы продаете жилье либо машину в Беларуси, пытаетесь легализовать деньги здесь. То есть вы официально продаете, обмениваете деньги в банке, берете выписку о том, что деньги обменялись, приезжаете в Литву, приходите в банк, вы говорите, вот моих там 200 тысяч евро, я хочу здесь положить в банк, чтобы купить квартиру. А вам говорят, вы простите, ваши деньги из Альфа-банка, это подсанкционный банк, мы не можем открыть вам счет и принять эти деньги. И, ну и все, и что делать? Причем здесь, я вообще не понимаю, причем здесь, в каком банке я снял свои накопления всю жизнь. Я жил в Беларуси, ну понятно, что мне надо было выбирать банк какой-то. Это настолько какой-то бредовый закон. Я вот привожу сюда деньги, я хочу здесь купить жилье, вложиться там в строительство. А мне говорят, нам не нужны ваши 200 тысяч. Это, конечно, форменный бред. Ты в том же смотришь ту же Польшу, где там только говорят, что типа, да-да, приезжайте, покупайте у нас квартиры, вы молодцы, заселяйтесь, типа, развивайте страну. В Литве это какая-то просто дичь. Вот. Причем настолько дичь, что у меня у друзей были кейсы, когда они продавали машины, клали деньги на счет еще до этих запретов, пользовались этими деньгами, уже почти их даже все там истратили, и там оставалось 1000 какая-нибудь на счету. И им звонили из банка, мол, забирайте эту 1000, мы закрываем ваш счет, потому что вы год назад положили деньги из Альфа-банка. Бред. Это просто бред. Зачем это опять же делается, тоже непонятно.
Дмитрий каже, что любой адекватный человек будет дренно ставиться до того, что теперь отбывается с белорусами у Литве. У тым лику и он сам.
По поводу того, как литовцы меняют отношения из-за новостей, я слышал только негатив, что литовцы сами не понимают, что делает их государство, зачем они это делают, особенно, ну, ты идешь там стричься в литовскую парикмахерскую, общаешься с парикмахером, рассказываешь про новости, про это все, он говорит, да-да-да, мы в курсе, мы, говорит, вообще в шоке, типа, зачем это надо, говорит, куча людей сюда приезжает с деньгами, очень много айтишников белорусских, типа, зачем выгонять людей, зачем им какие-то ограничения вводить. Короче, сами литовцы в шоке от того, что делает их правительство, но в целом, вот когда ты общаешься с литовцами и рассказываешь им про такие вот законы, запреты и вот прочие дела, они, конечно, в шоке. Вот. Многие, конечно, не в курсе, потому что не следят за всякими новостями, но если ты им рассказываешь, они в недоумении.
За апошні год вельмі шмат знаёмых Дмітрая пераехала з Літвы, у асноўным у Польшчу, але ёсць і тыя, хто выбірае Іспанію ці Партугалію.
Ну, ёсць, кстати, інтересныя кейсы, когда людзі прям в Беларусь возвращаюцца. Не пару штук, я даже з десяток знаю кейсов, когда людзі вернулись в Беларусь осознанно, потому что устали от жизни, типа, в чужой среде, с чужим языком. Вот, особенно кто там не знает английского, им тяжело. Думал ли я сам о переезде? Да, конечно же, думал. Вот, основное это то, что я не знаю, как легализовать здесь свои деньги. Они у меня лежат сейчас под подушкой, а мне не хочется, чтобы они просто лежали, да, хочется свое какое-то жилье, а не жить в арендном. Вот, непонятно, что будет дальше с какими-то новыми законами. Вдруг я завтра проснусь, а мне скажут, что вот, люди с такой-то профессией, там, или там, кто там раньше там, где-то там учился в государственных университетах, тоже опасны для нашей страны, и надо их выгонять. Не хочется с этим нервяком жить, поэтому мы сейчас обсуждаем с супругой страны, куда мы можем переезжать, где мы будем искать работу, потому что вот, близость, те плюсы, которые есть в Литве, типа природы, полгода хорошей погоды, это так себе плюсы. Вот. Такие плюсы можно найти много каких европейских странах, и в этих странах нету вот этих дебильных законов.
Еще одна наша героиня Кристина живе у Вильни уже амаль 2 года. Каже, что собралась литерально за несколько дзён и именно съехала. Люди из органов попередили, что с дня на день до яе у двери повинны были постукать. Проблемы с литовскими уладами у яе почалися одразу после того, как у яе скончилась гуманитарная виза, и треба было подаваться на ВНЖ.
К тому моменту оказалось, что литовцы отменили такую штуку, как виза ожидания, поэтому я была вот просто вот, ну, типа, считай, нелегал. Дальше начались проблемы с тем, чтобы найти свободное окошечко в Мигрисе, а это всегда большая проблема. И в Вильнюсе, конечно же, там на ближайшие недели и даже, по-моему, месяц времени не нашлось, и поэтому мне пришлось ехать в Каунас. В Каунасе меня развернули, потому что оказывается, что там миграционка только для литовцев. Очень странно. При том, что я ездила со своим другом-литовцем, который с ними на литовском разговаривал, объяснял ситуацию. Они такие: «Не-не-не, мы вам ничего не можем помочь». На сайте Мигриса этой информации никакой не было. Просто вы можете зарегистрироваться, там типа подать документы. На деле меня развернули. Скаталась 200 километров туда-обратно, супер. В итоге я подавалась в Алитусе. И вот там было дико, потому что вот уже все, у меня там типа заканчивается виза. Меня вызывают в кабинет, смотрят мой паспорт, смотрят, значит, на визу, говорят: а что это вы вообще себе удумали? Идите, пишите заявление, как бы, а мы сейчас тут будем поднимать Вильнюс на уши, что с вами делать? А я накануне проконсультировалась с службой поддержки Байсола. Кстати говоря, они чудо просто, они организация. Они связывались с Freedom House, чтобы мне подготовили сопроводительное письмо, подтверждающее, что я не могу вернуться в Беларусь по политическим причинам. То есть у меня полный вообще пакет документов, которые подтверждают факт, что мне нельзя в Беларусь. То есть, во-первых, промариновали меня на коридоре в районе там 4 часов, с некоторой периодичностью вызывая меня в кабинет, чтобы пальчиком мне погрозить. И в один из таких вот заходов в кабинет, они мне говорят: так а что вы, говорит, ну, поедете к батьке.
После этой ситуации девчина была у шоку. Признается, что коли б ее и правда отправили в Беларусь, то Литве б довелося отказывать перед сусветной громадскостью. Чаму Литва пачала займацца гэтымі абмежаваннямі, ёй сказаць складана. На яе думку, большасць беларусаў жыве тут культурна і нядрэнна асімілюецца ў літоўскае грамадства.
В основном литовцы с приколом типа относятся, им интересно. Поэтому я бы сказала, что литовцы при уважительном к ним отношении с большим уважением относятся к беларусам. Я не слышала, по крайней мере, от своих знакомых литовцев, что они хотели бы, чтобы все беларусы свалили. Им как бы даже и на руку, что белорусов здесь много, рабочие места как бы заняты, есть кому работать.
Что тычется улады у Литвы, то с одного боку, на думку девчины, их можно зразуметь. Яны хочут спокою у своей краине.
Есть друг литовец, он когда увидел все эти новости про то, что вот там отбирают там какие-то продукты, что запрещают там въезды-выезды, он такой говорит: а что, шо к чему, говорит, ну... Типа у нас, у белорусы уже встроились так или иначе в литовское общество. И это уже, ну, мы так или иначе работаем уже, как ты знаешь, единым механизмом. То есть там и как-то друг друга стараемся поддерживать. Я же говорю, что-то там рассказать интересное. То есть поделиться каким-то опытом, я не знаю. Сам русский язык, какие-то приколы русского языка или белорусского. Литовцев тоже типа забавляют, им тоже это интересно.
При усёй своей любови и удяжности до Литвы и Вильни девчина начала задумываться про переезд у Варшаву. По-перше, так будет простей для ее працы, а по-другое, она каже, что у Польши шмат людей, которые просовывают Беларусь поза Беларусью, и ей хочется быть ближе до их. Служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее в программе Еврозум.
Чистки и конец археологии. Что отбывается на гистфаку БДУ?
Там логика и процессы прикладно те же самые, что и отбывается у инших державных установах и сферах послуг. То бок, там, конечно, звольняются нелояльные люди, на их место шукаются лояльные. Але яны повинны пройти праз полный фильтр.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Папулярная амерыканская спявачка Тейлор Свіфт не далучыцца да Дэдпула і Расамахі ў мультысусвеце Марвел. Гэтую інфармацыю са спасылкай на свае крыніцы пацвердзіла выданне Entertainment Weekly. Ніякіх дадатковых падрабязнасцяў не было, хаця навіна з'явілася неўзабаве пасля таго, як стваральнікі Дэдпул і Расамаха прадставілі мноства розных тэатральных афішаў. Так, на спецыяльных постэрах IMAX гледачы ўбачылі так званыя бранзалеты сяброў на запястях Уэйда Уилсона і Логана. Гэтыя ж бранзалеты сталі візітнай карткай новага тура Тейлор Свіфт, што і спарадзіла ўсплёск чутак аб магчымай уцягнутасці спявачкі ў праект. Джонні Дэп, якому удзел у фільмах Тіма Бёртона забяспечыў узлёт кар'еры, сцвярджае, што атрымаў ролю ў знакамітай фэнтэзійнай меладраме «Эдвард Рукі-нажніцы», абышоўшы канкурэнтаў у асобе Тома Круза, Тома Хэнкса і Майкла Джэксона. Пра гэта тройчы намінант на прэмію «Оскар» расказаў у дакументальным фільме, прысвечаным Тіму Бёртону, прэм'ера якога адбылася на фестывалі «Трібека фільм фестывал» 10 червня 2024. Падчас гутаркі з рэжысёрам Тарай Вуд актёр заявіў, што Том Круз быў блізкі да таго, каб атрымаць ролю, і гэта чыстая праўда. Фантастычны баявік студыі Warner Brothers «Фурыёса. Хронікі вар'яцкага Макса» пацярпеў поўнае паражэнне ў Кітаі. У свой дэбютны вікэнд прыквел фільма «Вар'яцкі Макс 4. Дарога лютасці» змог сабраць у кітайскім пракаце толькі 3 700 000 долараў, што не дазволіла яму патрапіць нават у пяцёрку лідараў. Такі вынік, без усялякага сумнення, з'яўляецца правальным для праекта, толькі вытворчы бюджэт якога ацэньваецца ў 170 мільёнаў долараў. Па прагнозах Кітай сервісу па продажы білетаў Мауян, фінальныя зборы «Фурыёса» на гэтым рынку наўрад ці перавысіць 7,5 мільёнаў долараў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях. Еўрарадыё. Пакуль.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На мінулым тыдні з'явілася расследаванне кіберпартызанаў, з якога вынікае, што са жніўня 2020 года з беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту звольнілі 500 супрацоўнікаў.
Пра чысткі ў галоўным універсітэце краіны было вядома і дагэтуль, але цяпер стаў зразумелым іх маштаб. Любая нелаяльнасць да беларускіх уладаў вылівалася ў развітанне з месцам працы, якому многія прысвяцілі доўгія гады жыцця.
Звальненні закранулі шматлікія факультэты ВНУ, у тым ліку і гістарычны. Па інфармацыі Еўрарадыё, ён пазбавіўся каля 20 супрацоўнікаў, а тыя, хто прыходзіць на іх месца, праходзяць праверку ў міліцыі.
Наш журналіст Тарас Тарналіцкі, сам некалі выпускнік гістфака, пагутарыў з былым супрацоўнікам факультэта пра тое, як выглядаюць рэпрэсіі ў БДУ і хто і чаму вучыць студэнтаў.
Тарас, як выпускнік гістфака БДУ, так, ты калі чуеш пра тое, што цяпер адбываецца на тваім факультэце, якія ў цябе эмоцыі ўзнікаюць?
Ну, гэта, канешне, роспач, хутчэй за ўсё, таму што я памятаю гістфак ўсё ж такі як месца, дзе сутыкаліся людзі такі інтэлектуальныя, там былі размовы, там было жыццё. Але зараз, калі вось чую, што адбываецца і ў БДУ ў цэлым, і што адбываецца на факультэце, то гэта, канешне, не вызывае нічога добрага, ніякіх такіх добрага ўспрымання. Але я разумею, чаму гэта адбываецца, чаму там звальняюцца людзі, і чаму іх звальняюць, і чаму там такая не вельмі добрая абстаноўка ў сэнсе нейкіх пачуццяў, нейкіх адсутнічае творчы складнік вось у стасунках паміж выкладчыкамі і студэнтамі.
Давай спачатку. Я так разумею, што з 20 года да сённяшняга дня звольнілі ці звольнілася каля 20 выкладчыкаў. Гэта ўсё праз палітычныя погляды, праз удзел у пратэстах ці праз нейкі нелаяльнасць улады, ў чым прычына?
Ну там вось тая крыніца, з якой я паразмаўляў, яна кажа, што гэта розныя прычыны, гэта хутчэй за ўсё, канешне, нелаяльнасць. Гэта і ўдзел у 20-м годзе, таму што факультэт таксама быў досыць актыўным у 20-м годзе ў сэнсе студэнцкай актыўнасці палітызаваўся так моцна. Ну, тому что ён і сам по сабе ну гістарычны факультэт, дзе добра разумеюць стасункі
і працэс,
так так так, які адбываецца ў краіне. Таму так, але зараз все цалкам закатана под асфальт. Там звольнены ці працягваюць звальняць тых людзей, якія рабілі важную працу у тым ліку. Вось мне казалі прыкладна, што вельмі страціла археалогія і нумізматыка. У тым сэнсе, што там настолькі моцных спецыялістаў пазвальнялі, і іх амаль нікім немагчыма зараз замяніць. Вось гэта вельмі дрэнная сітуацыя для гісторыі, для беларускай гісторыі як навукі.
А што адбываецца з тымі месцамі, адкуль звольнілі людзей? На іх прыходзяць новыя людзі праз праверкі ці проста гэтыя месцы застаюцца вакантнымі?
Ну там сэнс прыкладна, там логіка і працэсы прыкладна тыя ж самыя, што і адбываецца ў іншых дзяржаўных установах і ці сферах паслуг. То бок там, канешне, звальняюцца нелаяльныя людзі, на іх месца шукаецца лаяльная. Але яны павінны прайсці праз пэўны фільтр ідэалагічны. Там таксама ёсць супрацоўнікі на факультэце, якія за гэтым сочаць, каб чалавек адпавядаў. І там вельмі смешная гісторыя, што людзі прыходзяць, але іх не могуць зацвердзіць, таму што яны не адпавядаюць вось гэтаму ідэалагічнаму чынніку. І пры гэтым вось нейкія напрамкі гістарычныя, яны пераразмяркоўваюцца паміж іншымі спецыялістамі, якія нават не ведаюць гэтай спецыфікі, таму што там вельмі вузкія напрамкі, ну, існуюць відавочна. Там вось я вучыўся на архіўным напрамку, і там ну, вельмі шмат такіх мелкіх дысцыплін, якія шмат хто не ведае. Там трэба поўная спецыялізацыя, а іх размярковаць так, і чалавек, які іх выкладае, які ўвогуле нічога не разумее.
Ну, так як атрымліваецца ў медыцыне, што кардыёлагі дзелячыць вушы, напрыклад.
Менавіта, менавіта. Ці ставяць, напрыклад, былых студэнтаў, ну, аспірантаў, так, у якіх няма неабходнага досведу. То бок, што яны будуць перадаваць студэнтам, незразумела, калі яны самі толькі скончылі навучанне, у іх няма там і навуковых прац, яны не паглыблены ў гэтай працэсы гістарычныя там і даследчыя. То бок, што яны могуць давесці, гэта ўсё вельмі дрэнна адбіваецца на, так, на выкладанні, на якасці выкладанні прадметаў.
То бок дзеці атрымліваюць неякасны прадукт.
Так, відавочна, відавочна, што у сэнсе нумізматыкі, у сэнсе у такіх напрамках больш вузкіх, канешне, гіствак шмат што згубіў.
Але, відаць, ёсць жа ж нейкая такая перафарматаванне гісторыі ўвогуле, ў цэлым, відаць жа, гэта таксама ўплывае цяпер на тое, як падаюць гісторыю
так,
ва ўніверсітэце.
Безумоўна, зараз вельмі узмоцнены працэс ідэалагізацыі. Напрыклад, ну, тое, што мне распавядалі, калі раней, вось яшчэ да 20-го года, можна было прыходзіць, там таксама збіралі хутчэй актыў БРСМа, каб там паглядзець штосьці па тэлебачанні, што паказваюць, ці схадзіць на нейкія ідэалагічныя падзеі там, якія адбываюцца ў горадзе, там звязаныя з памятнікамі ці з нейкімі датамі, то зараз гэта абавязкова. Калі ты не прыходзіш, цябе бяруць на карандаш, і ты можаш згубіць і працу, калі ты выкладчык, і ты можаш згубіць месца вузе, калі ты студэнт, і на цябе будуць коса глядзець. То бок там усё цалкам максімальна ідэалагізавалася, і за выкананнем вось гэтых распараджэнняў вельмі пільна сочаць.
Дзякуй вялікі, гэта быў Тарас Тарналіцкі, некалі выпускнік гістфака БДУ, а цяпер журналіст Еўрарады, які распавёў пра тое, што адбываецца на ягоным родным факультэце ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся. Еўразум.
Самая европейская программа про Беларусь.